Пам-па-пам-пам-пам-па-пам-пам.
Значит, мне надо зайти на страницу номер 8.
Па-па-па-па-па-па.
Это страница номер 3.
Всем привет! Я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки, доступным языком слов. Знаете, мне очень интересно разбираться и изучать разные ритмы, стили, инструменты. Одних барабанов в мире огромное количество. На днях мне скинули посмотреть ролик, где вокруг барабанщика на концерте установили много камер и снимали его с разных сторон. При этом там такая огромная барабанная установка. Так вот, смотришь и завораживает, насколько слаженная, красивая работа всего тела. Такая координация рук и ног, что мне, человеку, который не играет на установке, это кажется чем-то невероятным. Я скину ссылку на ролик в описании к выпуску, чтобы вы тоже посмотрели. А вообще, барабаны — это инструмент, который не имеет ограничений, когда начинать на них играть. Могут даже дети заниматься. Моя коллега, подкастер Анастасия Жигач, сделала классный выпуск про 6-летнего мальчика Петю, который в свои года уже виртуозно играет на барабанах песни Оззи Осборна. Послушайте, я думаю, вам понравится. Ссылку оставлю также в описании к выпуску. Ну и не забывайте подписываться на подкаст Насти. Он называется «Большой папа», чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а мы продолжаем говорить о ритме с Кириллом Рассалима, барабанщиком, перкуссионистом и преподавателем. Мы уже не раз говорили в нашем подкасте, что музыка играет большую роль в жизни человека. Музыка — это не только про обряды и религию, это и про социальную сторону жизни. Давайте сегодня поговорим об этом. Мы уже очень много говорили о том, что ритм и религия шли неразрывно в древние времена, и так как африканские племена существуют до сих пор, африканские религии, да, которые изначально в Африке возникли, существуют до сих пор, конечно же, ритмы используются тоже до сих пор в их музыке. И, в принципе, мы понимаем, что помимо того, что ритм развивался в религиозной сфере для того, чтобы как-то все больше, возможно, делать более разные варианты транса или чего-то еще. Помимо этого, была и какая-то другая история использования музыки и ритма, как-то кажется, потому что мы, когда в первом сезоне мы говорили о том, какая музыка где используется, надо помнить о том, что если музыка записывалась церковная, это не значит, что в народе сидели в тишине. Поэтому есть ощущение, когда мы говорим о ритме в музыке и о ритме в жизни человека, есть внутреннее ощущение, что не только в религии использовался ритм, но и еще для чего-то, потому что помимо религиозных событий человек дальше что-то продолжал делать, он взаимодействовал друг с другом, он делал какие-то свои бытовые вещи. Это так? Или ты меня поправишь и скажешь, нет, только в религии, дальше мы никуда не ходили?
Нет, естественно, все это и в обычной жизни использовалось и используется. И первое самое, что приходит здесь на ум, это, собственно, язык общения. Есть два племени. Мы сейчас говорим о каких-то, например, племенах, которые живут в той части Африки, где растут леса. То есть не степные, не саванны там и так далее, потому что там все по-другому. А вот в лесах. И этим двум племенам, которые живут на расстоянии там, 5 километров друг от друга, им нужно было каким-то образом общаться. Предположим, мимо одного из этих селений идет стая антилоп. Она уже прошла мимо, и они тогда сигнализировать должны следующему племени. Ребята, к вам идет стая антилоп, сейчас мы сзади к ней пристроимся, будем загонять на вас, а вы там встречайте с копьями. И для этого телеграфа не было, телефона не было. Гонца не пошлешь, потому что гонца тигр съест там в лесу. Надо как-то передать эту информацию. Информация передавалась с помощью барабанов. Поэтому африканские барабаны все очень большие, громкие и просто оглушительные. Когда 10 человек определенный ритм начинают играть, а конкретно этот ритм означает стая антилоп. И какой-то из этих нюансов этого ритма говорит антилоп 10 штук и там 20. Поэтому то племя знает, сколько гонцов, сколько охотников высылать навстречу. Ну, грубо говоря, утрированно вот таким образом. И язык этот, он достаточно разнообразен. То есть достаточно много мелкой информации можно, такой более конкретной информации можно передать с помощью этого языка. Это самое первое, что использовалось. И языки эти, они известны. То есть есть даже книжки, в которых это все описывается.
То есть мы прям даже сейчас можем знать этот ритм, мы могли бы сейчас с тобой поговорить.
Да. Ну, я вот лично я этого языка не знаю.
Ну, то есть это изучили, это записали, да, передали
это
изучили,
нам? Да, это все известно. Второе, это где-то на стыке между религией и светской жизнью. Это, к примеру, ритм для повышения эффективности охоты на крокодила. С одной стороны, почему эта эффективность этой охоты вдруг увеличится? Может быть, это какой-то дух снизойдет, и крокодила жирного потолще и повкуснее подгонит к берегу. А может быть, этот ритм, он у охотников создаст какой-то транс, который заставит их там быстрее копьем тыкать этого крокодила и быстрее его победить. И вот нюансов я не знаю, но конкретные есть ритмы охотничьи для охоты там, на зебру, на крокодила, на буйвола там, и на тигра.
И это, получается, племена выбирали там основных охотников, да, собиралась компания охотников, и их сопровождала компания музыкантов, которые им создавали вот этот эффект.
Они сидели перед охотой, садились все в кружочек, играли этот ритм, там,
и тем,
допустим,
самым
10
раз. В некое состояние погружали.
Да, да, некоторое состояние. Или там дух их слышал, я точно не знаю. Но после этого крокодил был жирнее. Вот прям доказано. То есть это работало.
Но смотри, получается так, что был определенный ритм, с помощью которого можно было сообщить, бежит племя антилоп в количестве 10 антилоп, в общем, нужно столько собрать охотников. И первая же мысль, которая возникает, когда ты об этом говоришь, так ведь есть марзянка, это же как бы тоже язык ритма.
Так это и есть марзянка.
А, это африканская марзянка,
конечно,
то же самое,
конечно,
это вот
да.
Оно как раз и развилось.
Да, это азбука Морзе, только азбука Морзе, она, скажем так, побуквенная.
Да, да.
А здесь это язык, ну, неких образов. Ну, образов таких, ну, как азиатские языки, они же могут быть не буквенными, а я не знаю, как это называется.
Я тоже не знаю.
Ну, грубо говоря, где каждый элемент означает какой-то образ. Не букву «А», а там, я не знаю, самолет.
Угу, понятно.
Вот так же и здесь. Сначала играется сигнал. Это некая простая ритмическая фигура, которая, скажем так, открывает определенный регистр.
Сигнал, он один звук? Я просто когда...
Не-не-не, сигнал.
Когда ты такой...
Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Если я слышу...
И тут мы все дружно вспомнили, как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро, потому что ты нас сейчас открыл этим.
То же самое. Так вот, если я слышу этот сигнал, я говорю, значит, мне надо зайти на страницу номер 8, и там список образов, которые я сейчас буду переводить с языка барабанов. А если я слышу «па-па, па-па-па-па», это страница номер 3. То есть там все довольно сложно устроено. То есть там есть вот этот сигнал, вслед за сигналом идет, скажем так, основная часть информативная, и дальше как бы завершение, повтор сигнала. Все, передал. Информация передана.
Слушай, ну раз это был диалог, значит, племя, которое встречало вот эту заявку от начинающего диалог, у него тоже была, условно говоря, своя формула ответов, типа
да,
принял, понял,
да, отвечали,
выдали
все.
10 охотников.
Естественно, это конкретное общение, как азбука Морзе, как мы по телефону сейчас разговариваем.
Как круто. И что дальше?
Дальше, ну, с течением времени, ну, крокодилов все меньше, антилоп все меньше. Играть-то хочется. И после этого у нас ритм стал сопровождать некие массовые действия. Например, спорт. В спорте используется... Ну, во-первых, есть спорт, который неразрывно связан с ритмом сам по себе. А во-вторых, ну, вообще, как бы, ритм, он поднимает дух спортсмена. Здесь приведем пример капоэйра. Ну, все знают, что такое капоэйра. Штука очень модная. Это некий синтез танца и боевого искусства из Бразилии.
А почему ты говоришь, что есть спорт, который неразрывно связан? Его же, видимо, связали. Изначально-то кажется, ну, либо мы танцуем, либо мы спортом занимаемся. Вот капоэра в итоге в себя это вывела. Это как раз и есть вот такой спорт, который неразрывно связан? Кто их связал вообще? Ритм и спорт.
Тренеры.
Потому что изначально, когда строили тренировочный процесс, они понимали, что использование музыкальных инструментов помогает настраиваться на определенную тренировку и создавать, опять же, ритм этой тренировки.
Да.
И поэтому он стал взаимосвязан.
Конечно. Вот есть в Иране такие школы, называются Зурхане, и там тренируются борцы. Такие огромные дядьки, толстые. Они борются определенным образом. И есть барабан, который называется Зарбие Зурхане. И сидит человек, и эту тренировку всю сопровождает ударами в этот барабан. Просто бум-бум-бум-бум-бум-бум, вот так вот колотит. И, собственно, эти борцы выполняют определенные упражнения, и чем более интенсивно играет этот барабанщик, тем, соответственно, эти упражнения выполняются в более быстром темпе или в более медленном, наоборот. То есть интенсивность тренировки определяется именно этим. А в капуэре там чуть-чуть все по-другому. Изначально это боевое искусство, которое потом было запрещено. И тогда те люди, которые этим боевым искусством занимались, они придумали, а это не боевое искусство, это танец. Вот под музыку, пожалуйста. Вот у нас музыка, вот мы танцуем. Ну вот мы так танцуем. Ничего, что я пяткой тебе по голове заехал. Это так, это случайно получилось. И вот существуют определенные ритмы под разные, скажем так, элементы этого боевого искусства. Но оно настолько красиво само по себе оказалось, что сейчас уже как боевое искусство оно используется очень мало. А как танец, как своего рода такое, какая-то акробатика, есть соревнования по капуэре. Именно не как боевому искусству, а как по акробатике. Вот. И все это сопровождается определенными ритмами на очень интересных инструментах ритмических. Ну, там инструментов много, но самый главный инструмент там так называемая беримбау. Это лук.
Он тоже такой, да, очень специфический, когда ты его видишь, не совсем понятно,
откуда звук да, идет. Да, очень сложный инструмент. Кстати, вот это один из очень-очень немногих ритмических инструментов, на котором я не умею играть.
Ну, вообще-то, когда ты на него смотришь, так, если его описать, это лук, в основании которого есть что-то похожее на маленькую тыковку.
Это тыква, да, резонатор тыква.
Это есть чай мате, да, и когда, который тоже изначально из тыковки пьют. Да. Вот ощущение, что это какая-то такая тыковка.
Только побольше.
И у того, кто играет, он имеет такую палочку в другой руке, он определенным образом держит этот лук, и палочка играет по, ну, условной тетиве, да, получается?
Да, он стучит по вот этой тетиве, которая сделана из металлической проволоки. И, кстати, эту проволоку добывают... Эта проволока – это корд из автомобильной покрышки.
Просто когда ты говоришь, что это тот инструмент, на котором очень сложно научиться играть, да, один из самых сложных, когда ты на него внешне смотришь, ну, как бы, что, у тебя какая-то лук с тетивой. В чем сложность? Не очень понятно.
Сложность в том, что вот эта рука, которая держит этот лук и эту тыкву, вся эта конструкция висит на мизинце. А между большим и указательным пальцем зажат камушек.
То есть там еще и камушек есть?
Камушек. И этот камушек в определенном месте прикасается, прижимается к тетиве, по которой другой рукой наносится удар. И тем самым от места прижатия этого камушка зависит частота. То есть, грубо говоря, нота.
Я теперь буду с большим уважением относиться к этим ребятам, которые на этом играют.
Это просто...
Потому что внешне кажется, во-первых, я не знала про камушек, внешне кажется, что он просто держит у
камушек,
себя.
Камушек-камушек, там маленький тупый, камушек
по
такой.
По ней бьет палочкой.
Вот. А в этой руке, где палочка, еще такая корзиночка плетеная, и в ней какие-то семена, то есть шейкер. То есть палочка не просто тень, а такой тищ. То есть еще такое пришептывание происходит. Очень красивый инструмент, очень интересный. Их три. Большой, средний и маленький. И у каждого из этих инструментов совершенно разные функции. Самый большой играет определенный ритм, средний играет этот же ритм, но только во времени перевернутый.
В смысле, в обратном порядке?
В обратном порядке. То есть, если первый играет пум-па-пум, то второй играет пу-пам-пум и так далее. То есть, это как бы реверс.
А третий, наверное, совсем там импровизирует
третий,
что-то
да,
среднее.
Да, третий играет импровизацию.
Ух ты. Но я, на самом деле, когда я видела соревнования по КПР, я видела, что используют обычно один только условный лук, да, с тыковкой, а остальное это все-таки барабаны и всякие разные.
Там еще бубен, бандейра, да, и атабака.
И это. Или ее здесь не используют, которая спиральная доска маленькая, деревянная.
Не-не-не, это не в КПР,
да?
Нет.
Угу.
И вот, собственно, это слияние музыки и спорта. Потому что эти ритмы, это называется самба де рода. Рода – это вот это вот собрание наших этих капуэристов. есть самба де рода, то есть музыка, которая сопровождает роду. И эта музыка, она может существовать вне капоэйры. То есть это музыкальный жанр, в котором есть песни, в котором есть композиторы, в котором есть, там, выпускаются пластинки с этой музыкой. То есть это полное слияние музыки и спорта. Так что вот это еще один из способов светского использования ритма. Очень интересная штука. Это, опять-таки, Нигерия, опять-таки, Куба. Помимо сантерии, там были и светские ритмы. И один из них – это так называемая румба гуагуанко. И эта музыка, этот ритм сопровождает очень интересный такой... Это нечто среднее между танцем и спортом. Это парный танец мужчины и женщины, внутри которого есть некий элемент спортивный. Заключается он в том, что мужчина должен внутри элемента танца прикоснуться к определенным частям тела женщины. А женщина должна внутри танца избежать этого прикосновения. И вот весь этот танец состоит из вот такой вот игры. И проводятся соревнования по этой румбе. И, собственно, там сидят судьи, которые засчитывают. Прикоснулся, увернулась. То есть прикоснулся плюс танцору. Увернулась плюс женщине и так далее. Это очень интересно смотреть. И это, ну, прям вот завораживает. И плюс это все играется под определенный ритм. Ритм этот многослойный. Там 5 или 6 инструментов играют разных абсолютно тембров. И так далее. То есть это вот я сейчас напел несколько слоев, но они все играют одновременно.
А на чем играют?
Играют. Основной инструмент там конга. Это, ну, такие бочки, и сверху по ним играют руками. Играют на клаве. Это вообще основной инструмент для африканской музыки. Клаве – это вообще клаве по-испански ключ. Здесь имеется в виду смысл ключ от шифра, а шифром является ритм. Вообще, поскольку из Африки рабов перевезли в Латинскую Америку испанцы, то вообще сейчас принято использовать испанский язык во всех вот этих вот африканских ритмах. Поэтому клаве по-испански.
Как он выглядит?
Это две длиной 15 сантиметров деревяшечки цилиндрические из очень-очень твердого дерева. Одна из них определенным образом держится в руке, другая по нему стучит, определенный ритм.
Но они по цилиндру, они разные или одинаковые?
Могут быть разные, могут быть одинаковые. Может быть, в одном из них отверстие просверлено, ну, вот вдоль оси. Может и не быть отверстия. Так-так-так-так-так.
И этот ритм всегда один и тот же, как основа используется?
Да, это такой есть этот вот человек, который хранитель вот этого клавы. Он, его функция только играть это клавы. И это очень сложно, потому что он как бы дирижер. Он ускорением и замедлением этого ритма управляет темпом всего остального оркестра ритмического. Вот
и он, по сути, является как метроном для всего, да?
Да. Но метроном этот вот такой вот, он настолько неровный. Вот вообще непонятно, где там что поначалу, если, ну, как бы не знать, где что. А иногда это бывает... Это там-такам-таки-та-там, там-таким-таки-та-там. То есть какие-то нюансы в этом во всем тоже есть. Очень сложно. Вообще вот эта вот музыка, которая возникла на Кубе, это синтез африканской музыки и местного населения, музыки местного населения, которого сейчас уже нету. Ну и плюс еще испанской. Это прям вот высший пилотаж среди ритмов по сложности и по, ну, как бы по количеству нюансов. А просто у этих ребят, у них разборчивость чувства ритма гораздо выше, чем у нас.
Почему?
Вот так, генетически. Есть человек, ну вот обычный человек, предположим, у него абсолютный слух. И он может услышать диссонанс, скажем, в полтона. То есть до и до диез у него разборчивость. А есть человек, у которого четверть тона. Он услышит, что вот это до диез плюс четверть тона. У нас есть знакомая, она звукорежиссер. У нее разборчивость 1/16 тона. Когда к ней приходят записываться певцы, это просто ад какой-то.
Да, я знаю, таким людям очень часто бывает болезненно жить, потому что, во-первых, их мучают все окружающие, из серии бьют по кастрюле и спрашивают, что это за нота. А во-вторых, когда они слышат неточное попадание, это бывает очень болезненно воспринимать, когда ты слышишь какие-то неточности в воспроизведении звука.
Ну, болезненность-то ладно, но просто певец записывает какой-то трек, а она говорит, неправильно, вот тут вот ты на 1/8 тона занизила, давай переписывать.
А певец такой, что? Я пел правильно.
А певец этого не слышит, да, просто потому что у него разборчивость слуха обычная, как у нормального человека. Так вот, очень пример такой конкретный, прямо вот со мной такой произошел пример. Я играю вот это клаве, а кубинец говорит, ты неправильно клаве играешь. Я говорю, почему неправильно? Вот так. Он говорит, ну вот неправильно. Вот смотри, как надо. Берет эти деревяшки и играет точно так же. Я говорю, хватит уже мне голову морочить. Вот вы все змеи такие, вы приехали и сейчас вот начинаете тут вот...
Выпендриваться.
Выпендриваться, да, ну нельзя же так. Вот, ну ты то же самое играешь. Он говорит, ну нет, ну как же, я по-другому играю. Вот послушай, то же самое играет. Я разозлился, а там еще был кубинец. Я говорю, давайте вот так, смотри. И мы провели слепое прослушивание. Мы сели, и второго этого кубинца поставили там за штору в соседнюю комнату, чтобы он определил, кто играет. Он в 100% случаев определил, где тот играет и где я.
Мне это напоминает изучение вот этих всяких китайских, японских языков, когда... Одно, как нам кажется, европейцам кажется, одно и то же слово произнесенное, а у них это может быть ругательство и похвала одновременно. Хотя нам звучит одинаково, а они говорят нет, немножко по-другому.
Да-да-да, это был скандал же, когда кто-то из наших высокопоставленных там какому-то вьетнамцу, приехавшему, или корейцу, я уж не помню, там что-то должен был сказать такое жизнеутверждающее.
Благодарность какую-то, да.
А в итоге у него получилось «Вы больная старая обезьяна». Вот. Так что это действительно так. Просто они слышат нюансы в этом ритме, гораздо больше нюансов, чем мы. И поэтому у них вот эта музыка, она такая жидкая, она такая подвижная вся, потому что они эти нюансы могут любой из них утрировать каким-то образом, а мы их даже не слышим. Я бы рад его утрировать, но я его не слышу. Потому что Россия – страна неритмичная. А почему? А потому что не растут в России деревья, которые способны в виде барабана пережить зиму морозную. Они просто лопнут, треснут или сгниют. Ну, из березы, если сделать барабан, он проживет до конца осени. Потом он испортится. Климат плюс отсутствие таких деревьев. В Африке любой пень возьми, он 100 лет проживет и зазвучит. А у нас нету, поэтому у нас страна мелодичная.
Поэтому, да, мы больше поем.
Друзья, спасибо, что слушаете подкаст. Пожалуйста, если вы слушаете его в каком-то приложении, например, Apple, поставьте, пожалуйста, оценки и напишите какой-нибудь комментарий. Нам это очень приятно. Тем более, что ваши оценки помогают увидеть подкаст другим слушателям. Спасибо и до встречи!